Голос России. Интервью. Политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я обозреватель радиостанции «Голос России» Андрей Ильишенко. 7 февраля в Брюсселе состоится очередной саммит Евросоюза. Главная тема – принятие бюджета ЕС. Однако в подтексте, естественно, кризисные явления, которые набирают силу в Евросоюзе. И об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем Максимом Владимировичем Братерским, профессором, заведующим кафедрой мировой политики Высшей школы экономики. Здравствуйте, Максим Владимирович.
Добрый день.
Сразу хотелось бы узнать ваше мнение по поводу нашумевших заявлений премьер-министра Великобритании Кэмерона о том, что Великобритания – это не самый маленький член Евросоюза, может после 2015 года выйти из состава этого европейского объединения, из европейской интеграции. Как вы считаете, что стоит за этим заявлением? Насколько оно вообще, угроза реальна?
Угрозой бы я это вообще не называл, но дело в том, что Великобритания, так, если смотреть на вещи честно, полностью в Евросоюз так никогда и не входила. Она интегрировалась чуть больше, чуть меньше, но вместе с тем она всегда оставалась в стороне. И на многие вещи принципиальные для Евросоюза, например, на отказ от национальной валюты. Англичане так никогда и не пошли. Более того, у них всегда была очень особая специфическая позиция по поводу того, как должен формироваться бюджет ЕС, они всегда защищали, например, свое сельское хозяйство. На самом деле они как бы предпочитали быть рядом с Евросоюзом, сотрудничая с ним по отдельным пунктам, но никогда не подчиняясь его правилам. А причина эта тоже очень понятная, не будем даже углубляться далеко в историю, но англичане считают себя вполне самостоятельным и самодостаточным государством со своими национальными интересами, и этим интересам лучше соответствует политика, когда решения принимаются в Лондоне, а не в Брюсселе, не в Берлине.
У меня сложилось такое впечатление, да не у меня сложилось впечатление, собственно говоря, об этом сказано было прямо, что Лондон не устраивает вот та система делегирования полномочий в сторону Брюсселя, как общеевропейской столицы, которая принята в Европейском Союзе.
Да, не хочу углубляться в многочисленные объяснения, но еще сравнительно недавно Британия все же была Британской империей, над которой никогда не заходило солнце, да?
Ну, 60 лет уж назад как зашло.
60 лет назад, тем не менее, и память, и опыт госуправления, и как бы взгляд на вещи остался, я не говорю от империи, а от государства самостоятельного, которое само проводит свои интересы.
Глобальными масштабами.
Да, да, и которое не поручает это кому-то другому. А есть и специфические вопросы. Например, одна из существенных статей дохода Великобритании – это банковские услуги, так называемые сити. На память точно не скажу, но примерно 9% своего немаленького ВВП Великобритания зарабатывает вот в этой квадратной миле, предоставляя финансовые услуги через свои банки, брокерские конторы. И происходит это на основе фунта стерлингов. И, например, принятие европейской валюты, отказ от фунта привел бы к тому, что англичане потеряли бы 10% своих денег. Вот зачем им это надо? Вот они на это и не идут.
Да, легко посчитать, да, выгоды и преимущества. Но и тем не менее, все-таки следует ли ожидать?
Будет ли выходить?
Да, следует ли ожидать?
Думаю, нет. Когда начался даже процесс вступления Великобритании в ЕС в 70-х годах, он шел очень тяжело. Уже тогда англичане указывали на многие проблемы, с которыми ЕС, между прочим, сегодня и столкнулся. Это и валютные проблемы, и проблемы бюрократии, и проблемы езды зайцем, когда некоторые страны они не желают брать на себя...
За чужой счет.
Да, за чужой счет, да. И я думаю, что то, о чем говорил Кэмерон, это все же модификация вот той самой позиции, это выторговывание каких-то конкретных условий существующей конфигурации. Это продолжение давней английско-либеральной политики о том, что ну, мы сами по себе, и не нужно развивать бюрократию, и рынки, в том числе мощный британский рынок, сам решит какие-то проблемы. Я не считаю, что это угроза развода. Я считаю, что это уточнение брачного контракта.
Но, тем не менее, хотя бы судя по тому, что вы только что сказали, у ЕС есть действительно реальные проблемы, вне зависимости от реакции Британии или Кэмерона, с которыми они должны как-то справляться. Одна из них – это бюрократизация, есть, видимо, другие. Вот на этот счет что вы можете сказать?
Действительно, разного рода проблем у ЕС много, но как и вообще это уникальное государственное объединение, ничего подобного мир не знал, тут злорадствовать совершенно нам не нужно.
Нет, о том, что, не у...
что у них дела как-то пошли не так. На самом деле нам такой сосед мирный, богатый, нужен, и очень бы нежелательно, чтобы у них дела пошли хуже. Но возвращаясь к проблемам, как они мне видятся в иерархии, я поставил бы на первые места вот в списке проблем. Первое, ЕС слишком сильно расширился и вовлек в себя слишком много разных стран, и Просто требуется время, наверное, несколько десятилетий, чтобы они выстроились, чтобы они достигли какого-то взаимоприемлемого уровня. Пока внутренняя разнокалиберность очень осложняет и внутреннюю жизнь. Вторая общая проблема не столько ЕС, как бы, а Европы вообще. Это старение населения и то, что называют сейчас не совсем правильно кризисом социального государства. Или третье название того же самого процесса – потеря Европой конкурентоспособности.
Это самое ясное определение, видимо.
Наверное, да. Если совсем упростить, это очень комплексный процесс, в котором много чего. Но если очень упростить прикладным пониманием, мне представляется, что у европейцев нет больше ресурсов жить так же хорошо, как они делали это последние лет 20-30. И им надо с этим что-то делать. Либо, например, больше работать, либо снижать уровень жизни, либо еще что-то. Понятно, что такого рода решения не только крайне болезненные, но их очень трудно проводить в существующей политической системе, потому что любой политик или группа политиков, которая возьмется за решение этих проблем, совершит политическое самоубийство. Им это не простят. Хотя понимание того, что так дальше жить нельзя, оно достаточно широко в современной Европе, там очень много умных людей, да, они видят то, что происходит. Тем не менее, от понимания до принятия каких-то шагов огромная дистанция, и последнее время европейцы пытались в основном консервировать существующий порядок вещей, что-то подлатать здесь, что-то исправить там. Вот это мы видим, например, по тому, как решались вопросы в отношении зоны евро. Очень медленно, очень болезненно. Никогда не принималось решение, которое бы адресовалось корню проблемы. Всегда чинились какие-то последствия. Вот я считаю, что вот это большая, самая, наверное, большая проблема Европы. То, что они становятся менее богатыми, менее сильными, и вообще как бы мир начинает вертеться не вокруг Европы, а вокруг чего-то другого, собственно, Азии и Тихого океана. Вот жизнь уходит туда, такая большая политическая, экономическая жизнь уходит туда. Это не значит, что там в Европе завтра наступит нищета и развалится эта прекрасная цивилизация или города. Нет, слава богу, все это останется, но будущее мира как бы вот будет уже, наверное, развиваться не европейцами, а кем-то другим.
Ну что ж, возникает вопрос. Видимо, Европа в любом случае будет на это реагировать, ведь как бы мы ни говорили о том, что европейские политики чрезвычайно осторожны, что-то же делать надо, что же они могут предпринять?
Ну, на самом деле нельзя сказать, чтобы они ничего не делают. Другое дело, что это процесс сложный, конкурентный, болезненный, и нельзя сделать своим махом. Но очевидные вещи, например, которые часть ответственных европейских лидеров стала проводить, это, например, повышение пенсионного возраста, изменение структуры занятости, изменение законодательства, и тем самым перераспределение как бы социального бюджета, социальных резервов страны. Да. Второе, пока принимаются решения, ищутся пути гармонизации финансовых и торговых интересов государств. Ищется решение о том, по поводу того, как сопрячь интересы конкурентоспособных государств Европы и неконкурентоспособных государств Европы.
Уважаемые радиослушатели, мы на некоторое время прервем нашу беседу в студии, посвященную проблемам, с которыми сейчас сталкивается Евросоюз. Напомню, что наш гость Владимир Максимович Братерский, профессор, заведующий кафедрой мировой политики Высшей школы экономики. Оставайтесь с нами.
«Голос России». Интервью. Политика. Политика. «Голос России». Интервью. Политика. Политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, я обозреватель радиостанции «Голос России» Андрей Лишенко. Мы продолжаем нашу беседу в студии, посвященную проблемам Евросоюза. Наш гость – Максим Владимирович Братерский, профессор, заведующий кафедрой мировой политики Высшей школы экономики. Максим Владимирович, еще одна проблема ЕС, которая приковывает огромное внимание и в мире, и в России, да везде, собственно говоря, это судьба евро. Очень много говорили в прошлом году о том, что еврозона может развалиться, называли причины, связанные с банкротством или дефолтом Греции. Как сейчас обстоит дело? Реальна ли угроза?
Тактические решения приняты. Угроза непосредственного коллапса вот завтра или послезавтра утром отодвинута. Заткнуты самые очевидные дыры, списаны какие-то долги. Поэтому в краткосрочном плане угроза распада еврозоны, конечно, отодвинута. Более того, европейским политикам удалось, как мне кажется, дать некоторую уверенность и банкирам, и рынкам, и населению о том, что они способны заниматься и решать эту проблему не самым эффективным образом, но, тем не менее, хоть что-то делают. Кардинальные структурные проблемы внутри экономики Евросоюза, которые и повлияли на вот эти дисбалансы, которые возникли в зоне евро, они пока только обсуждаются. Там очень много вопросов, и на самом деле я не профессиональный экономист, поэтому дам свое понимание, такое скорее политическое. Вопрос разных политических культур расходования денег и вообще отношения к деньгам. Южноевропейцы, ну там и греки, и испанцы, на самом деле, получив доступ к ресурсам Евросоюза через введение зоны евро, достаточно безоглядно стали этим и пользоваться, не очень думая о том, что будет завтра. Вот завтра наступило, значит. Надо менять какие-то правила игры, надо менять их отношения, а надо это делать как бы по-другому. Очень важная проблема – это вообще структура и конкурентоспособность экономики Юга Европы. Эти экономики вступили в Евросоюз в основном одними из последних, я имею в виду прежде всего Испанию, но и Грецию тоже. И на самом деле есть такое ощущение, что старая ситуация с национальными валютами больше соответствовало их образу жизни, потому что деньги можно было допечатывать, да, это разгоняло инфляцию, но зато эта инфляция потихоньку списывала долги, и вот так вот с этими слабыми, не очень уважаемыми валютами, основываясь в основном на секторе услуг, на туристическом секторе, эти экономики, все время допечатывая денег и все время списывая накопившиеся долги и инфляции, в общем-то, худо-бедные существовали, и когда их распоряжение оказалось твердое, не ими контролируемое, евро, выяснилось, что вот эти новые правила игры им оказались неудобны. Знаете, наверное, что в профессиональной, в политической среде в Европе до сих пор идут разговоры, они усиливаются о вариантах будущего, потому что ошибки, накопившиеся при введении зоны евро, они очевидны для самих европейцев, и гипотетически обсуждаются разные варианты. Политически все же выход Юга Европы из зоны евро – самый худший вариант, он рассматривается как неприемлемый, но есть вариант, то, что называется «больше Европы», больше федерализма, да, то есть еще большая централизация власти в Европе, когда...
Национальный механизм.
То есть единое министерство финансов, которое будет и проводить фискальную политику, то есть собирать налоги, и давать правительствам из этих налогов свою долю с тем, чтобы безответственные правительства, популистские правительства не могли залезать вот в карман другим. А есть вариант, который обсуждается, он вряд ли реализуем, но гипотетически он интересен, введение двух или трех типов евро. Помните, у нас в советское время, вы, наверное, еще запомнили, были чеки первой категории, второй категории, они все годились.
Был так называемый множественность курсов, которые очень критиковали экономисты-реформаторы.
Я говорю про совсем еще советский период,
чеки
советский
рубль, торга,
чеки внешпосылторга, они же были те, которые из твердых валют, на них можно было в Березке, условно говоря, купить вообще все.
Ну, по сути дела, это допускалось в хождение иностранных валют, просто они были, так сказать, завернуты вот в эти вот
Вот какие-то похожие идеи некоторыми, не всеми, некоторыми обсуждаются в отношении европейской валютной системы. Не совсем понятно, как это может там работать, но идея такая, что вот давайте для сильных экономик такой твердый евро сделаем, а для слабых экономик такой евро второго класса, легкий такой, да. Как это может работать, мне непонятно, но вот в плане дискуссии такая идея есть. Да и, пожалуй, все, потому что пока что по поводу кризиса еврозоны на самом деле что сделали? В основном сильные экономики скинулись и собрали денег вот в эти европейские стабилизационные механизмы, это с одной стороны, а с другой стороны, политическим механизмом, дело совершенно невиданное, кредиторов заставили списать долги очень много. То есть им просто сказали, что вам денег отдавать не будут. Существенная часть греческого долга вот так была списана. Вот и делайте, что хотите. Это называлось реструктуризация.
Я вас перебью, но я хотел бы обратить внимание, что, в общем-то, политика очень сильно начинает вмешиваться в экономику Европейского Союза, и как раз, наверное, это и подрывает его конкурентоспособность.
Нет, политика и экономика вообще неделимые вещи, особенно в Европе. Дело в том, что до сих пор очень трудно сказать, нет единого мнения, потому что и первый, и другой ответ будут верными. Вот Евросоюз вообще, это скорее политический или скорее экономический проект? Он скорее для чего?
Вы меня спрашиваете?
Да нет.
Или я готов ответить?
Да, на самом деле есть два варианта ответа. Первый вариант будет, что это проект политический, и цель Евросоюза была прежде всего прекращение войн в Европе. Да, создать такую систему, так завязать страны друг на друга, чтобы Европа наконец стала вот этой...
Так завязать Германию на Европу.
В том числе, да. Зоны мира, стабильности и гуманитарного такого развития, чем она и стала, собственно говоря. Да.
Второе объяснение... За исключением Югославии, правда.
Ну, всегда да, что-то бывает.
Есть, да. На ней пятна на солнце было.
Да, второй ответ, что нет, это делалось для того, чтобы вот построить общий рынок, чтобы вот экономика масштаба, чтобы вот все больше зарабатывали и лучше жили. На самом деле, вероятно, верно и то, и другое, просто какой-то пропорции. Поэтому любая проблема, в том числе вот проблема взаимодействия политики и экономики Евросоюза, она, да, подрывает ли это конкурентоспособность, я не уверен, но то, что те политические решения, которые приняты по поводу европейской финансовой системы, они не могут повторяться. Нельзя и в следующий раз заставить инвесторов отказаться от долгов. Да?
Один Почему? Раз... Если один раз. Ведь это живые
знаете,
деньги,
это как
люди
с
отдали уже.
Понимаете? Это как с волком. Мальчик, вот, который кричал, первый раз кричал, что волки, выяснилось, что их нет, а второй, что волки, а третий раз ему не пришли помогать. А банкиры, какими бы зависимыми от политиков Евросоюза не было, но в какой-то момент они перестанут покупать номинированные в евро бумаги, потому что их один раз обманули, второй... Там другая проблема, а что они тогда будут покупать, но, тем не менее, вопрос есть, вопрос доверия. Да, политики не могут использовать этот ресурс доверия бесконечно. Они один раз его подорвали, но хватит, наверное.
Последний вопрос, если позволите, очень короткий. На евразийском пространстве тоже сейчас начинаются процессы интеграции, и Москва говорит, что мы хотели бы принять к сведению все ошибки, которые были в свое время сделаны в ЕС, и учесть их при строительстве интеграционного объединения в Евразии. Вот очень коротко, какие ошибки ЕС следует учесть при евразийской интеграции?
Да, приберегли вы, наконец, конечно, вопрос
самый
вопросов.
Большой, да.
Самый большой вопрос вопросов. Ну, кое-какие ошибки мы сами уже успели сделать, да, при евразийской интеграции, потому что у нас не полностью применяются правила, у нас очень много, например, исключений как? Тарифов, они согласованные, но тем
как
не менее...
Как Великобритания.
Да. У нас в результате вот этих экономических процессов из этих трех стран, участвующих на данный момент, там кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, что тоже не очень хорошо, имею в виду, в заработках. Там есть проблема с дырками таможен на казахской границе, есть проблема с завозом китайских товаров и производственных мощностей через Белоруссию. Но я думаю, что это потихоньку в рабочем порядке решается, так или иначе. А очень внимательно нашим интеграторам и политикам надо смотреть на опыт евро. Это, наверное, самое главное, потому что в прошлом году Медведев, Шувалов заговорили о том, что вот, ну, есть такой план, что и о валютной зоне тоже поговорить. Сама по себе идея должна приветствоваться, но раз 80 надо все померить и только потом отрезать, потому что мы видим, как очень успешный проект оказался на грани краха из-за того, что одни и те же деньги использовались странами с разными экономиками и разными политическими режимами.
И с разным менталитетом
экономическим. С разным экономическим менталитетом.
Большое спасибо, Максим Владимирович, очень было интересно выслушать ваш анализ ситуации в Евросоюзе и того, что следует учесть России и другим странам, которые намерены участвовать в евразийской интеграции, из того позитивного и негативного опыта, который выработался в процессе существования Европейского Союза. Напомню, что мы разговаривали сегодня в студии с Максимом Владимировичем Братерским, профессором, заведующим кафедрой мировой политики Высшей школы экономики, о проблемах Евросоюза. Я обозреватель радиостанции «Голос России» Андрей Ильяшенко. Большое спасибо, Максим Владимирович. До свидания.
«Голос России». Интервью.
Политика.
Политика.